страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. 702-й выпуск сегодня. Наша эфирная команда — это Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы продолжаем путешествие по книге книг. Мы сейчас с вами в книге притчи Соломоновых. Мы говорим о мудрости и глупости, говорим о мудрых людях, говорим о глупцах. Да, и то, и другое в Библии говорится. И мы с вами обратили внимание на то, что человек не имеет права называть другого дураком или глупцом. В Нагорной проповеди мы читаем об этом совершенно конкретно. И вот в связи с этим были комментарии, достаточно много, кстати, комментариев. Саша Дружинина пишет, как же тогда называть глупого человека? Ну вот, что делать-то, да? Вот почему Библия запрещает? Ну и раз Библия запрещает, то как быть? Как назвать такого человека? Как об этом сказать в принципе? Тут важно отметить следующее. Это не про использование тех или иных слов. Дело в том, что ведь от избытка сердца говорят уста. Вы помните эти слова нашего Спасителя? Если мы называем человека глупым, это происходит из нашего сердца. Более того, это некое наше суждение. Мы решили, что этот человек глуп. Мы назвали его так, потому что, ну вот, у нас появилась такая мысль. На основе чего? На основе каких-то фактов, наверное, на основе каких-то реальностей. Вот, на основе его поведения, на основе также нашего отношения. Но вот тут как раз возникает проблема. Проблема в том, что мы унижаем человека, и наша вот эта внутренняя шкала, которая позволяет нам такие выводы делать, в принципе, да, благодаря которой мы эти выводы можем делать, эта внутренняя шкала на самом деле тоже осквернена грехом, поскольку грех осквернил всю человеческую природу. Наше суждение о людях также осквернены этой природой. И более того, поскольку мы грешные люди, нам гораздо проще видеть в других плохое, чем хорошее. Вот здесь как раз та проблема, к которой мы подходим, отвечая на письмо, на комментарии Александры. Вот, а как же называть? Проблема не в том, как мы называем. Проблема в том, почему у нас возникает такое желание. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что если что-то не так, то люди пишут жалобы. Если что-то так, то люди гораздо реже пишут похвалы. Все равно пишут. И наша почта показывает нам это. Вот замечательные письма, замечательные комментарии. Некоторые из них мы сегодня еще почитаем. От людей, которые рассказывают, как, в частности, эта передача, эти наши трансляции помогают вам оставаться с Господом, помогают вам читать Его Слово в самых сложных ситуациях. Вы можете быть в больнице, вы можете быть где-то еще, но при этом читать Божие Слово и разбирать его, изучать его, познавать его и познавать его автора. Так что, конечно, пишут и похвалы тоже. Но если вот просто взять, да, в советские времена была такая распространенная штука, не знаю, есть они сейчас или нет, даже если есть, то, наверное, они не особенно важны, а когда-то были важны. Книга жалоб и предложений. Она даже называлась «Книга жалоб и предложений». А если человека что-то не устраивало, он никогда не кричал «принесите книгу жалоб и предложений». Он кричал по-другому «принесите жалобную книгу». И жалоб там, конечно, было больше, чем предложений, и больше, чем похвал. Почему так? Почему мы гораздо охотнее пишем, когда что-то не так и неправильно? Потому что, ну вот такова наша природа. Нам проще оценивать плохое, нам проще находить плохое. Более того, мы по своим оценкам, по своим вот этим выводам, да, этими выводами мы стремимся унижать людей. То есть вот мы не понимаем все. Мы не знаем столько же, сколько знает Бог. У нас нет той же мудрости, которая есть у Бога. У нас нет того понимания внутреннего устройства человека, понимания его мотивации, которая есть у Бога. А мы делаем вывод. То есть вот поэтому возникает проблема. И еще обычно, или, по крайней мере, очень часто оскорбления, которые мы произносим по отношению друг к другу, это словесное выражение гораздо более жестких желаний. Помните, что ведь, говоря об оскорблении, Иисус делает это в контексте убийства. То есть вина оскорбившего, вина унизившего другого человека, та же вина, что и у убийцы, потому что исходные посылки те же самые. Было бы лучше, если бы тебя на этом свете не было. Было бы лучше, если бы тебя в этой компании не было. Было бы лучше, если бы в этой беседе тебя не было. Значит, нужно что-то сделать для этого. Вот в этом проблема. И когда мы с вами начинаем говорить о том, что ну вот я понимаю, да, вот этот человек мудрый, этот человек глупый и прочее, вот очень легко начать приклеивать ярлыки. А что же делать? Ну, во-первых, отделять человека от его поступков. Вот это был совершенно немудрый поступок, совершенно неразумный поступок. А вот то, что ты сделал, это глупость. То, что ты сказал, как мне кажется, неразумно. Ну, давай разберемся, да, вот, может быть, я ошибаюсь, но давай разберемся в этом. То есть отделение человека от того, что он сделал. От его поступка, от его слов порою. Вот, ну, взял, ну, и сказанул. Да, вот он хороший человек, но взял такое и сказанул. Такое тоже бывает. И еще есть определенный тип людей, с которыми нам действительно проще и лучше, и правильнее не общаться, которых нужно держаться подальше. И как раз те, кого Библия называет глупцами, к этому кругу относятся. Ну и, как сказал как-то один мой знакомый пастор, он говорит, ну смотри, ну да, ну действительно это неправильно будет, если ты будешь называть человека глупцом. Ну можно же посмотреть и дать человеку Писание, сказать, вот здесь такая-то глава, такой-то стих, смотри, не про тебя ли тут? То есть, ну как бы вот, я понимаю, что это в некотором плане софистика такая, да, потому что это мы как бы вот перекладываем, да, мы говорим, что, ну, вот Писание, может быть, тебя так называет. Ну, и тут есть еще одна вещь. Глупый человек далеко не всегда готов понять обличение. Обличение понимает все-таки, или так, если он понимает обличение, то это все-таки человек умный или человек, который стремится к мудрости, стремится к уму. Если это глупый человек, он скажет «а чё?», да, вот, ну, или другими какими-то словами, и, может быть, посмеется, и, в общем, это же про тебя. «Да? Чё-то я не понял вообще». Вот, но это уже клиника, это уже серьезно. Так что тут, конечно, вопрос нашего сердца, отношения нашего к другим людям. Я расскажу еще одну маленькую историю. Мне неприятно ее рассказывать, но расскажу. Это история про человеческий рост. Я помню, как когда-то в школьные времена были люди, которых я считал, ну, скажем так, глупенькими. А те времена, советские времена, в общем, даже некоторые наши преподаватели не стеснялись говорить детям, кто глупенький, а кто умненький, а кто вообще умный. Вот. И вот это вот глупенькие. Прошли годы. Я вижу, что эти так называемые глупенькие, кто-то из них уверовал, кто-то даже, может быть, не уверовал, но при этом вполне себе в жизни определились. У них работа, у них семья. Они совершенно не выглядят как глупенькие. Мои детские оценки, подпитывавшиеся преподавателями, некоторыми преподавателями, были абсолютно неверны. Представьте себе теперь, на минуточку, что я не дожил бы до сегодняшнего дня и не смог бы по-другому посмотреть на этих людей. Я покинул бы этот мир со своими детскими оценками. Для меня эти люди так бы и остались глупенькими. Я бы не узнал, не понял то, что знаю, понимаю сейчас. Возможно, в те времена я для кого-то был глупеньким. Возможно, для кого-то им и остаюсь. Ну и что же теперь? Теперь подумайте, если наши оценки в 10-летнем, 20-летнем, 30- или 50- или 60-летнем возрасте так отличаются друг от друга, что уж говорить о сопоставлении наших оценок и оценки Божьей. Вот Как-то так. Мы начали отвечать на ваши вопросы. Я так и не напомнил, что вы можете писать нам в любых трансляциях, в которых вы нас смотрите и слушаете. А лучше всего, правда, в наших основных группах. Это группы ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии. Ну, или также вы можете писать нам через сайт theos.fm или в приложении Theos. На ваши письма, на ваши комментарии мы будем отвечать, я думаю, уже завтра, потому что сегодня еще несколько комментариев, которые я хочу прочесть. Остались они с предыдущих эфиров. Юлия пишет по поводу противопоставления отца и матери. Она пишет, это все-таки поэзия у семитских языков. Часто в противопоставлении строятся строки. Возможно, на иврите это звучит красивее и звучнее, чем на русском. Думаю, что да. Не просто думаю, а знаю, что да. Но все же мы не можем говорить только о формальном признаке. Современная поэзия, ну или нет, не современная, а поэзия нового времени может выстраиваться только по формальному признаку, когда слова не имеют значения, слова не имеют смысла, но при этом, или, ну, скажем так, смысл слов не очень важен, важна форма. Для ивритских языков такого не было. Ивритские языки, извините, семитские языки, да, тоже иврит, в семитских языках такого не было. И да, форма, конечно, важна, но важно и содержание. Поэтому, конечно, отчасти вы абсолютно правы, да, вы правы, потому что говорите о том, что это противопоставление, это семитское противопоставление, это поэтическое противопоставление. Но, с другой стороны, исключать содержание тоже невозможно, нельзя. Саша Дружинина продолжает здесь по поводу вот этих всяких называний, обзывательств и так далее. Людмила Карпова пишет, мне кажется, что глупый человек несчастный. Мало того, что от своих глупостей страдает не только он сам, но еще и его близкие. Да, проблема только в том, что он иногда этого не понимает. И вот тогда действительно все становится еще серьезнее. Он может быть несчастный, но он при этом не понимает, насколько он несчастен. По поводу того, что человек — животное, тут есть комментарий, человек просто одно из животных. В одном варианте и иногда животные бывают лучше людей. Вот. И другой вариант, здесь пишет Кирилл Христов, сама Библия называет человека по сути своей животным. Ну вот не могу согласиться, потому что это все-таки венец творения. Потому что его творение выносится отдельно, о нем говорится отдельно, не как о творении животных. Потому что Господь поставил человека, чтобы тот владычествовал над миром животных. Ну, потому что, в конце концов, человек наделен душой живой, в нем Дух Божий, то, чего нет в животном мире. Так что нет. Вот эта вот идея по поводу того, что человек одно из животных, абсолютно нет. Алексей пишет, а все ли хотят получить добрую весть? По плоти мы любим трэш. Да, по плоти мы любим трэш. И действительно, тут есть такое понятие богословское, как предшествующая Божья благодать. Поскольку мы осквернены грехом, Даже для того, чтобы мы в принципе начинали слушать Евангелие, чтобы мы в принципе заинтересовались благой вестью, уже должна быть какая-то Божья работа в нашем сердце. Если этой работы нет, то мы и не хотим услышать Божью весть, благую весть. Мы покаялись, потому что Бог начал в нас действовать, Бог начал нас к этому вести. Свою историю рассказывает Лариса Лютова. Она пишет, «Меня мама проклинала несколько раз». Как же легко, когда можешь прощать. Я даже не знаю, за что благодарить. За что благодать такая мне от Господа. Это в ответ на комментарий по поводу того, что слушатель писал. Он не может простить мать, которая его проклинала. Но Господь дает силу для того, чтобы прощать даже в таких тяжелых случаях. И продолжаю читать этот комментарий. Проклятие мамы могло повлиять на то, что потом происходило в моей жизни. Есть в Библии ответ на этот вопрос, где говорится о том, что незаслуженное, несправедливое проклятие не исполнится. Тут совершенно конкретная вещь. Несправедливое проклятие, проклятие, которое не от Бога. Да, вот это эмоциональное воздействие, но не бойтесь, пожалуйста, того, что будут какие-то последствия просто потому, что вас несправедливо проклинают. Вас могут проклясть или сказать какую-нибудь гадость просто на улице. Ну что же теперь делать? Заморачиваться по этому поводу? Нет, конечно. Елена Долгова пишет: «Привет из города Дивногорска, от семьи Долговых». Да, большой привет также в город Дивногорск, замечательный сибирский город, недалеко от Красноярска. Был там замечательный пастор, который пишет песни, играет на гитаре, хорошая очень церковь, в частности, баптистская, я думаю, что и другие тоже есть, но вот в данном случае то, что знаю, то и говорю, пастор Павел Сердюков. Раз уж начали об этом разговор, вот, давно не бывал в Дивногорске, может быть, когда-то Господь даст еще раз туда приехать. А, еще там варенье вкусное. Ну, это говорят по всей Сибири, варенье вкусное, хотя нигде больше в Сибири не пробовал, а вот в Дивногорске пробовал. Нина Егорова пишет: если услышал какую-то новость, то не ахать надо, а помолиться за человека. Иногда человеку доверяешь с целью помочь, с молитвой и успокоения, а не переносить ради новости. Вот, именно так. Потому что доверие, оно ведь всегда предполагает, что мы все-таки чего-то ожидаем. Доверие предполагает, что мы ожидаем поддержки. Мы впускаем человека в свою жизнь, если он просто там поахал, поохал, ну и что? Ну и к чему это приводит? Да ни к чему. Хорошему это, конечно же, не приводит. Алексей Шавров говорит: глупый поступок способен ли сделать умный человек? Это очевидно. Меньше вреда человеку от встречи с медведем, чем с глупцом. Да, тут вот какая вещь. В общем-то, да, даже умные люди и даже люди праведные, праведностью Иисуса Христа, порой совершают поступки, за которые им бывает стыдно. Это предупреждение по поводу встречи с глупцом, оно не про то, что вот какой-то человек, который там где-то случайно ошибся, случайно совершил глупый поступок и так далее. В данном случае глупец — это, конечно, человек, у которого эта глупость уже патологическая. Вот он просто такой есть, и он не хочет ничего по этому поводу делать. Так что способен ли умный человек совершить глупый поступок? К сожалению, да. К сожалению, такое бывает. Я думаю, что вы признаетесь и про себя, что такое бывает с вами. Я могу сказать, что это бывает и со мной, хотя мне в этом не хотелось бы признаться. Ну, а что делать? Да, признаваться надо. Да, бывает. Несколько сообщений сразу прислала нам наша постоянная слушательница Галина Соловьева. Галина прислала некоторое время назад комментарий по поводу православных людей, по поводу евангельских христиан. И я, читая комментарий, сделал акцент на том, что не стоит гордиться тем, что мы принадлежим к той или иной конфессии. Галина пишет о том, что я не горжусь, что я баптистка, и она рассказывает свою историю. Галина говорит о том, что из-за диабета долгое время не могла ходить в церковь и слушала тогда и продолжает слушать сейчас передачи по страницам Библии, но сейчас, слава Богу, Господь ее исцеляет, она уже постепенно начинает ходить в церковь, и в то время, когда она должна была сидеть дома, она получала духовную пищу, как она пишет, с вашего стола. То есть она слушала наши программы, пишет благодарность, рассказывает о себе и благодарит команду по страницам Библии за то, что делаем эти передачи. Галина также спрашивает о том, как можно поддержать этот проект финансово. Она поддерживает его молитвенно, хочет также поддержать финансово. Отвечаю Галине и всем остальным нашим слушателям. Зайдите, пожалуйста, на сайт theos.fm, раздел «Передачи». Дальше выбирайте «По страницам Библии». И там, среди прочего, вы найдете кнопочку «Поддержать», информацию о том, как нас можно поддержать финансово. Есть разные способы, которыми вы можете это делать. Современные, актуальные способы вы можете узнать, если зайдете на сайт. И мы действительно будем также благодарны вам за вашу поддержку и благодарим Господа за вас. Давайте теперь с вами сделаем вот что. Давайте помолимся и продолжим читать Священное Писание, книгу притчей Соломоновых. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы понимаем, что мудрость, настоящая мудрость только у Тебя. И глупость происходит тогда, когда мы начинаем жить без Тебя и помимо Тебя. Направь нас, Боже, научи нас, веди нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии. Сегодня у нас с вами 702-я встреча. Мы с вами в книге притчи Соломоновых, 17 глава. И мы пойдем несколько быстрее, но перед нами замечательная глава. И я очень советую вам, может быть, даже не один раз, перечитать ее самостоятельно. Итак, первый стих: «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». Действительно, мы ведь с вами об этом уже говорили в 15 главе, и далеко не всегда хорошо, когда что-то такое происходит, далеко не всегда хорошо, когда есть богатство, потому что это богатство может быть таким, что жить в этом совершенно невозможно. Приведу два примера. Один библейский, другой современный. Библейский пример. Да, ведь у некоторых из царей Северного царства действительно было богатство. Во дворце у них, в общем, было очень и очень неплохо. Много всего было интересного. При этом даже духовность какая-то была. Даже религиозность какая-то была. Только никакой веры при этом не было. У них было множество башков или божеств, но они не знали единого истинного Бога. И даже дом вдовы, бедной вдовы, но благочестивой вдовы, по сравнению с этим дворцом, выглядит гораздо лучше и гораздо чище. Хотя он беден, хотя обеспеченности, богатства там нет. Но там есть главное, там есть Божий мир, там есть Божий покой. Ну и современный пример. Есть люди, есть семьи, живущие в очень хороших условиях. У них действительно настоящий достаток. Но муж, жена говорят, с ним можно побеседовать на эту тему. Они скажут, что я не хочу идти домой. То есть у меня есть все, но я не хочу идти домой, потому что холодно дома. Потому что раздор дома, раздор в богатстве. И этот раздор богатством не компенсируется. Второй стих, я думаю, что Давид мог отлично понять, о чем это. «Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство». Действительно, порою разумный служитель, слуга, разумный раб лучше беспутного сына. Я думаю, что мы можем вспомнить пример Авессалома. Это мятежный сын Давида. Да, у Давида были служители, были слуги, которые оказывались лучше, чем Авессалом. Конечно, при этом Авессалом оставался любимым. Вот лучше – это не значит более любимый. Лучше – это значит более надежный. Порой говорят, почему вы доверяете этим людям, но не доверяете своим детям? Я думаю, что такой вопрос может решить для себя только сам человек. Он знает своих детей, он знает, на что они способны и на что они не способны. Третий стих. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Бог буквально помещает своих детей в плавильную печь, чтобы очищать нас, чтобы менять нас. Хочется туда? Честно, по-человечески, нет. Легко там? Конечно, нет. Но если мы понимаем, что это переплавка дана Богом, что есть причина, по которой мы там оказались, и цель, ради которой мы там оказались, тогда нам гораздо проще будет пройти этот путь. Апостол Петр в первом послании, первая глава, пишет: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша казалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Важно, чтобы наша вера была испытана. Бог ее испытывает конкретными ситуациями. Я думаю, здесь можно вспомнить, например, Иова. Иов изменился через эти испытания. Я думаю, можно вспомнить Павла, Савла, апостола Павла, и то жало, которое у него было во плоти. И тут очень важно понимать также, что у Бога при всяких испытаниях, при любых испытаниях есть определенная цель. Бог проводит нас через испытания, Бог проводит всю церковь через испытания. И знаете, сегодня у нас, у христиан современных, как мне кажется, есть проблема. Мы, христиане, современная церковь, во многом переели, мы зажирели. И вместо того, чтобы делать что-то полезное, что-то нужное, мы начинаем критиковать. О, проповедник слишком медленно говорит, слишком быстро говорит, слишком непонятно говорит или слишком просто говорит. О, музыканты, они как-то не так играют. Это не совсем модно. Они играют в том стиле, который был популярен лет 10 назад. Они несовременны. Вместо того, чтобы делать Божье дело, мы начинаем критиковать тех, кто делает. И сами при этом перестаем трудиться. И знаете что? Я хочу предупредить здесь и себя, и каждого из нас. Вот в таких случаях Бог проводит через испытания. Я не удивлюсь, если Церкви Христовой предстоят новые испытания. Кстати, сейчас мы эти испытания уже проходим. Это испытание миром, в котором преобладает безбожье. Выдержит церковь это испытание или нет? Большой вопрос. Я молюсь о том, чтобы мы выдержали, чтобы прошли, чтобы укрепились и чтобы очистились. Короче, переплавились. Я сразу перейду к шестому стиху. Тут интересно. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Сыновья сыновей – это внуки. Дедушки любят рассказывать о своих внуках. Это венец стариков. Порой даже отношения между бабушками и дедушками с одной стороны и внуками с другой стороны бывают крепче, чем отношения между родителями и детьми. Почему? Не знаю. Я замечаю это в современной жизни, но я вижу, что то же самое описывается и здесь, в библейской книге «Притчи Соломонова». Тут мне вспоминается история про одного дедушку. Дедушка спрашивает своего собеседника: «Скажите, пожалуйста, я вам уже рассказывал про своих внуков?» Собеседник на него смотрит и говорит: «Не, не рассказывали. И слава Богу, я вам за это очень и очень благодарен». Собеседник понимал, что если дедушка начнет рассказывать про своих внуков, его уже после этого не остановишь. Да, действительно, есть определенная связь. Сын смотрит на отца, а вот с другой стороны дед зачастую смотрит на своих внуков. Седьмой стих. «Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному, уста лживые. Неприлично в данном случае не подобает, вот не соответствует. Первый пример, первая часть стиха, на самом деле более понятна. Неприлично глупому важная речь. Если вы знаете, что человек глупец, и он говорит что-то важное, серьезное, и вы понимаете, что это не его слова. Ему написал это его помощник, его спичрайтер. Вы все равно чувствуете несоответствие. Вы чувствуете, что он говорит слова, которые умнее его. Да, именно так. Слова оказываются умнее его. Кстати, такое бывает и сегодня, когда человек говорит по бумажке, и ты понимаешь, что что-то не так, а вот что не так? Вот это ты понимаешь, когда человек начинает отвечать на вопросы или когда он делает какие-то замечания без подготовки. Тогда он становится открыт, да, ты понимаешь, что за человек перед тобой. И тем паче знатному уста лживые. Вот ровно так же для человека, наделенного властью, для человека, наделенного положением, неприличны лживые уста. То есть они ему не подходят. Он имеет власть, и мы, по крайней мере, ожидаем, что ему можно доверять. Сейчас в современном мире ожидаем все меньше. Но так или иначе, ожидание это остается. Сразу перейдем к 10 стиху. Я напомню, что, друзья, читайте, пожалуйста, книгу «Притчи Соломоновых» самостоятельно, потому что не все мы сегодня успеем прочитать с вами. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов». Выговор – это в данном случае просто когда человеку скажут, когда человеку объяснят. Знаете, действительно, разумному человеку порой есть смысл просто сказать. Неразумному человеку, ну и говорить нет смысла. Да и удары он получает, наказание он получает, он тоже не понимает. Эта мысль, кстати, есть в книге пророка Исаии, 1 глава. Там весь Израиль представляется как такой неразумный народ, один большой неразумный. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». И дальше по поводу разумности и неразумности. Смотрите, с какими животными сравнивается израильский народ. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Вот дальше как раз параллель с тем стихом, который мы только что читали. Бог говорит, «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?» Вас просто уже некуда бить, но вы все равно не понимаете. И дальше он объясняет, «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Вот во что вас еще бить?» Так и с глупым человеком, так и с неразумным человеком. А разумному порой достаточно сказать. Вот скажешь, и он понимает. Эта мысль продолжается в следующих стихах. «Возмутитель ищет только зла», читаем мы в книге Притчи, 17 глава, 11 стих. «Поэтому жестокий ангел будет послан против него». Да, приходит момент в жизни человека, когда Бог действительно говорит, «Так, с тобой больше невозможно разговаривать. Ты ищешь зла, и ты получишь это зло». 12 стих. «Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». Вот медведица, лишенная детей, это медведица не та, у которой не было детей, а та, у которой детей убили. Она разъяренная. Она будет мстить. Она будет бросаться. И что страшнее? А вот оказывается, глупец с глупостью страшнее. Почему? Ну, по многим причинам. Во-первых, когда медведица бросается, ты, по крайней мере, знаешь, с какой стороны. И понимаешь, в принципе, что происходит. Глупец с его глупостью, к сожалению, непредсказуем. Ты не знаешь, как, когда, каким образом эта глупость может обернуться против тебя. 13 стих. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Помните, что посеет человек, то и пожнет. И как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с людьми». То есть, вот это не новая история, и это не один раз говорится в Священном Писании. Это повторяется снова и снова. Начало ссоры, 14 стих, как прорыв воды. «Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Говорят, что головную боль лучше остановить в самом начале, пока голова еще не разболелась, выпить лекарства. Потому что потом будет поздно. Так и с ссорой. Чем раньше мы ее предупреждаем, чем раньше мы ее останавливаем, тем лучше. Мысль о том, что само потом остановится, не срабатывает. Это действительно как прорыв воды. И чем больше она течет, тем больше ее напор, и тем сложнее ее потом остановить. И, кстати, тем сложнее потом преодолеть последствия этого прорыва.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного. Оба мерзость пред Господом. Опять-таки, есть люди, которые говорят, ну, все добрые, все молодцы. Смотрите, какой я добрый, я всех оправдываю. Вот такой человек столь же мерзок пред Господом, как человек, который обвиняет праведного человека напрасно. Нам иногда кажется, ну вот напрасное обвинение – это, конечно, мерзость. А оправдывающий нечестивого, ну это как бы ничего. Нет-нет, это тот же самый лжесвидетель. Ложный обвинитель говорит о том, что человек виновен, когда он на самом деле не виноват. Оправдывающий нечестивого утверждает, что человек не виноват, даже при том, что он виновен. А как же Христос? Он оправдывает нас? Да, но Христос не говорит, что мы не виноваты. Христос говорит по-другому. Виновен, но я возьму на себя твою вину. Я возьму на себя эти последствия и юридические, и зачастую вот просто жизненные. Хотя, опять-таки, это не всегда, но юридические всегда. Пример для тех, кто любит всех оправдывать. Ну, когда ты говоришь, например, ну, ничего страшного, ну, вот такой-то, такой-то тебе не отдал долг, ну, ты уж его прости. Ну, он там тебе задолжал 1000 рублей, там, 5000 рублей, 10000 рублей. Ты его прости, там, по-христиански. А вы понимаете, что этот человек на самом деле не прав, который задолжал и не отдает. Он не отдает не потому, что не может отдать, а просто потому, что не хочет отдать. Знаете, когда вот это «ты его прости» будете иметь смысл? Тогда, когда вы скажете «ты его прости, и я отдаю его долг за него». Вот он вам не отдал 10 тысяч рублей, вы его простите, вот 10 тысяч рублей я за него вношу. Вот тогда это имеет уже хоть какой-то смысл. Кстати, во многих случаях мы даже не можем это сделать. Мы, в принципе, не можем этого сделать. Тогда и не надо оправдывать виновного. 16 стих. «К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума». Я знавал людей, у которых богатые родители, и они оплатили им обучение в колледже, в университете, и у них были деньги. У них было все, а они как были глупцами, так и остались глупцами. Сокровище в руках глупца этому глупцу не помогло. Он так и не приобрел мудрость. Некоторые почему-то считают, что каждый человек должен получить высшее образование. По-моему, это не так. Каждый человек должен иметь возможность получить высшее образование, независимо от своего достатка, независимо от положения родителей. Но далеко не каждому человеку нужно получать это высшее образование. Есть люди, которым и без высшего образования, и без университета, и без института вполне себе хорошо живется. А отправить их в институт, в университет, значит две вещи. Во-первых, мучить их 4 или 5 лет, а во-вторых, напрасно тратить деньги на что-то такое, из чего никаких результатов не будет. 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Сразу приходит в голову дружба Давида и Иоаннафана. Иоаннафан был верен Давиду во всех обстоятельствах, в любых ситуациях. И как замечательно, когда есть такой друг, который любит вас в любых обстоятельствах, что бы ни произошло. Ну и дальше опять про человека малоумного. Это, в общем, повтор, другими словами, того, о чем мы уже читали. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Мы говорили о том, что это поручительство финансовое, имущественное. На самом деле, конечно, не только. Вот фраза типа «Ну, я же знаю, он молодец, он все сделает» про незнакомого или малознакомого человека, такая фраза может быть симптомом слабоумия. Ну, не слабоумия как психического, да, а вот недостатка мудрости, недостатка понимания. Опять, у греховного человека порой бывает желание казаться добреньким. Все молодцы, я за всех ручаюсь. Вот это не доброта, это глупость. Дальше мысли, которые уже были. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Есть люди, которые действительно, ну, вот они напрашиваются на ссору. Вот они говорят, давай, вперед, давай ссориться. Да, ни к чему хорошему это не приводит. Это, правда, немножко из детсадовских времен. У нас в детском саду, нам было 5-6 лет тогда, был ребятенок такой, который ко всем подходил и говорил, давай подеремся, давай подеремся. Понимаете, какая вещь? Когда делает этот человек в 5-6 лет, это еще можно понять. Когда делает этот человек в 15-18 лет, это уже гораздо сложнее понять. В 30 и больше это совершенно невозможно понять. И уж тем более невозможно понять, когда так ведет себя целая нация, целый народ. Коварное сердце, читаем мы в 20 стихе, не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Иными словами, мы можем все что угодно считать, но когда-то придет день воздаяния, и с нас будет спрошено, и нам будет сказано совершенно конкретно. Да, вот сердце было коварным. И ничего из этого коварства не получилось. Даже если когда-то на какое-то время получится, будут какие-то краткосрочные результаты, долгосрочных не будет. 21 стих. «Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется». Это мысль у нас была, мы об этом уже слышали. Такова человеческая природа, так она устроена. А дальше мне очень нравится 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Врачество в данном случае – это медицина. Люди зачастую болеют, потому что у них нет радости. Сегодня это называют психосоматическими симптомами. Человек не радуется, в самом буквальном смысле сушит кости. Фраза о том, что смех – это лучшее лекарство, имеет под собой очень и очень серьезные основания. Нам действительно не хватает радости, в том числе и во многих современных церквях. Есть такая фраза по-английски, она не очень хорошо переводится на русский язык, но в данном случае она мне очень нравится. Про одного проповедника говорили, он такой серьезный, но прямо по-звериному серьезный. Это значит, что он сейчас тебя съест фразами о том, что ты вот грешник, и давай-ка покайся, и если не покаешься, то осуждение навеки. А теперь подождите. А что же, нет осуждения навеки, если не покаешься? Есть, конечно. Но давайте на минутку задумаемся. Что привлекает к Богу? Радующийся человек, который говорит, слушайте, есть радость. Она во Христе. Я готов с вами этой радостью поделиться. Или скорбный, печальный человек, постоянно печальный, который говорит, ай, все плохо, все плохо. Стань христианином, и тогда ты поймешь, насколько оно на самом деле плохо, и ты будешь как я. Уверяю вас, что второй вариант никак не привлекает. 23 стих – это про взятки. Нечестивый берет подарок из пазухи, это есть взятка, подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Нечестивый берет взятку, он готов к тому, чтобы его подкупали, потому что ну вот он хочет, он этого ожидает. Вспоминается мне разговор в кулуарах одной христианской конференции. Там как раз речь шла о взятках, проповедник говорил на эту тему, а потом участники молодые в кулуарах обсуждают, и один из них говорит, ой, что-то как-то вот это все не про жизнь, совсем не про жизнь. Кто бы мне хоть раз, говорит он, предложил взятку? Вот я бы тогда вообще понял, что это за искушение и как ему сопротивляться. Его спрашивают, ну ты вообще как взятки берешь, не берешь? Да, конечно, не беру, потому что мне их никто не предлагает. Вот не беру, потому что не предлагают, это невеликое проявление праведности. Проявление праведности не брать, когда тебе эту взятку навязывают. И не брать, когда ожидается, что ты эту взятку возьмешь. 24 стих. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Мудрость рядом. Мудрость сопровождает человека, и человек смотрит рядом с собой, вокруг себя. Он знает, что важно прямо сейчас. Тут есть очень хорошая иллюстрация второй части этого стиха. Глупец в библейском понимании – это человек, живущий, например, в Россию и с упоением читающий новости про политическую борьбу в Америке или Австралии в то время, когда у него жена или ребенок болеют. Вот это вот глупец. У него рядом, прямо вот здесь, дома, есть ситуация, с которой нужно разбираться, а его манит Австралия. 25 стих повторяет то, что мы с вами уже читали. 26 тоже. 27. Разумный воздержан в словах своих. И благоразумный хладнокровен. И 28. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. И затворяющий уста свои благоразумным. Некоторые идеи, некоторые мысли из книги притчи перешли в пословицы и поговорки. Мы зачастую даже не понимаем источник этой поговорки. Ну вот русская поговорка «Помолчи, за умного сойдешь», она отсюда, из притчи 17 глава, 28 стих. Разумный воздержан в словах своих. Разумный знает, когда ему остановиться. Разумный также знает, когда приходит то состояние души, то состояние разума, то состояние эмоций, в котором лучше помолчать. Ну вот просто замолчать и все. Не случайно некоторые монахи брали и берут на себя обет молчания. Они понимают, что язык их враг их. Опять-таки поговорка, которая восходит прямо к книге притчи, да еще и к посланию Иакова. Дурак, глупец, продолжает говорить, даже когда пора замолчать. Знаете, сколько он при этом наболтать может? Я вот сейчас сижу и думаю, может, мы тоже уже наболтали? Да и время вышло. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.